Доброго вечера всем, кто постигает ведические знания вместе с нами. Меня зовут Анна. И сегодня мы будем осваивать одно необходимое каждому боевое искусство. Итак, в ближайший час с нами на связи Александр Коломиец, и мы говорим о том, как справиться с самим собой. Или другое название нашей темы – «Сумо с умом». Вот такая игра слов. Все интересующие вас вопросы, как и всегда, вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или отправлять нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а сейчас я передаю слово нашему лектору. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы будем говорить о том, как работать со своим умом. Почему эта тема важна? Потому что наше счастье нельзя назвать безоблачным. У нас есть беспокойство. Есть какие-то недостатки в этом мире. И они влияют на наше состояние. И вот где кроется корень проблемы, мы сегодня попробуем разобрать. Проблемы приходят к нам всегда, что с ними делать? Вообще, есть ли смысл в этих проблемах? Потому что счастье – это наша природа, но приходят проблемы, они чередуются, как зима и лето. Черная, белая полоса. Мы видим так обычно, черная полоса нам не нравится, светлая нравится. Хотя можно и видеть и по-другому, если научиться видеть целиком картину. Не просто бояться чего-то, строить стены, вешать замки, сажать собак на цепь перед своим домом, чтобы нас охраняли. Потому что мы пытаемся обезопасить себя на черный день. Вдруг что-то случится. И разные люди по-разному понимают различные события. Даже погоду разные люди по-разному принимают. Философствуют люди по-разному, размышляют по-разному. Все мы видим этот мир по-разному, но мир один. И вот страх исходит из ума, потому что ум думает о последствиях. Он часто накручивает себя. Если вы придете к врачу, то врач начнет ему рассказывать: «О, если затянешь, то будет так и так, потом почку вырежешь, кишку сбоку, трубку будешь носить». Может быть, кто-то из вас иногда читал симптомы какой-то болезни и находил эти симптомы у себя, сразу начинает беспокоиться, а вдруг я болею этой болезнью. То есть ум все время строит логические схемы для того, чтобы обезопасить нас, но находится в постоянном беспокойстве и страхе. И очень много проблем коренится именно там. И нам в школе рассказывали очень простую формулу, что из точки А, чтобы добраться в точку Б, нужно пройти по прямой. Мы рисовали эту прямую, казалось, все так просто, но жизнь зачастую не позволяет нам пройти из точки А в точку Б на протяжении долгого-долгого времени. Возникают различные события, возникают препятствия, неожиданные повороты. Что-то всегда неожиданное происходит. И это раздражает нас, потому что эти неожиданности не входят в планы нашего ума. И проблема коренится именно в этом, потому что ум строит свои планы. Эти планы обычно розовые, счастливые. Вот по прямой точка А, точка Б дошли. Но жизнь подкидывает новые условия. И мы видим, что жизнь зачастую не учитывает наши планы, вернее, планы нашего ума, которые там рисуются. И мы из-за этого расстраиваемся. Психологи даже говорят о том, что основная проблема, боль психологическая, которую человек переживает, это как раз из-за этой вещи. Из-за того, что человек не может переварить то, что что-то идет не по его плану. Он не может это принять до конца. Он сильно переживает по этому поводу. То какая-то пробка у нас на пути становится, то бензин подорожал, то автобус вовремя не пришел, то погода подвела, гололед и так далее, и так далее, и так далее. Мы видим, что есть в этом мире не только наши планы, но планы других людей. Есть еще более высокие планы. Это как-то все надо уместить в своем сознании, чтобы прожить счастливую жизнь. Но мы пытаемся сопротивляться, создаем целую искусственную цивилизацию для этого. Это наша тенденция. Чтобы не сталкиваться с этими трудностями, мы даже придумали карты-навигаторы, которые со спутника в реальном режиме времени высчитывают наше местоположение, рассчитывают маршрут нам, показывают пробки, графики всех транспортов, чтобы нам было удобно доехать. Но каждый раз встречаются все новые и новые препятствия, которые даже при таких условиях, когда у нас все под рукой, все есть, есть карты, навигаторы, вызывают у нас раздражение, то мороз приходит, и палец перемерзает к телефону, то не листается, то телефон глючит и так далее. Это все вызывает новое беспокойство. Как будто сам мир против того, чтобы у нас все было хорошо. И вот в этом идея, в том, чтобы человек научился принимать эти проблемы, видеть, как с ними работать. И начинается все с того, чтобы понять, что такое наш ум, каковы его проблемы и как с ним, собственно говоря, работать. Об этом мы сегодня и поговорим. И вот проблема, которая есть у нас, основная проблема, как говорится, горе от ума. Потому что человек живет со своим умом, от него он и страдает. Есть статистика психических расстройств и заболеваний, и во всем мире эти расстройства растут. То есть ум может взять очень легко человека в оборот. Еще и Кант сказал, что в мире нет ничего более интересного, чем звезды на небе и всякие странности внутри человеческого мозга. Вот бывало, ходишь, и вроде бы голова на месте, носишь ее с собой на плечах, но иногда она намного опаснее, чем бочонок с порохом, да, с зажженным фитилем, который может взорваться, потому что ум человека может увести его в совсем странные миры, странные образы. И это можно увидеть, если зайти в психиатрическую больницу. Все эти проблемы – это именно проблемы ума. Если человек не может его контролировать, не знает, что с ним делать, то в итоге ум может очень сильно взять человека в оборот, и непонятно будет потом, как из этого всего выпутываться. Потому что ум ведет постоянно внутренний диалог. Он как попугай напевает нам печальные песни внутри. Там внутри всегда происходит бурная деятельность, как поток реки. Текет поток реки, ум постоянно бубнит о чем-то. И если проследить, то этот внутренний диалог на 80-90, а то и больше иногда, он негативный по своей сути. Ты не сможешь, все плохо, ты недостоин, они недостойны, ничего не получится. Я никому не нужен, жизнь ужасная, светлого будущего нам не видать, нет справедливости, и так далее, и так далее, и так далее. Такого рода мантры крутятся в уме человека. Что будет завтра, он постоянно беспокоится, беспокоится, беспокоится. Таково состояние обыденного ума, который уже залез в определенные проблемы, и как-то отсюда надо выпутываться. Такие диалоги, они порождают обычно тяжелые негативные эмоции внутренние, которые приносят боль, гнев, обиду, депрессию. Человек погружается в скорбь. Испытывает безразличие к жизни и уныние. У каждого есть свой набор страхов и комплексов. И интересно, что от этого очень сложно избавиться. Да? То есть это не просто взял и сказал, все, теперь у меня этого всего не будет. С сегодняшнего дня я больше не беспокоюсь, не боюсь, не буду скорбеть, у меня не будет тяжелых мыслей. Нет, это не так-то просто. Как если, например, рядом с вами кто-то находится негативный и неприятный, он говорит неприятные вещи, вы ему не нравитесь, например, ему не нравится атмосфера окружающая, у него плохое настроение, то обычно с таким человеком очень тяжело находиться, да, и хочется уйти куда-то, уйти в другую комнату, уйти подальше, его больше не видеть, как минимум до тех пор, пока у него не наладится настроение. Но с умом так не пройдет, потому что ум – это наш сосед, который живет с нами 24 часа. Если мы решим уехать куда-то, то он решит поехать вместе с нами. То есть это такой сосед, который очень любит нас, на самом деле. Он всегда рядом. Но он сам зачастую очень негативно настроен по отношению к нам, по отношению к окружающему миру. С этим приходится иметь дело. И почему так? В чем причина этих проблем? В том, что мысли – это лишь волны на поверхности. На самом деле ум намного глубже и могущественней. Можно привести пример с цунами. Когда цунами начинается, например, на дне океана начинается извержение вулкана какого-то, какой-то толчок, движение плоскости Земли происходит, то толща воды, она начинает двигаться. И когда эта толща воды двигается где-то на глубине, то ее на поверхности практически не видно. Это может быть волна размером с метр. Но когда она ближе подходит к берегу и начинает выходить уже на берег, то вот эта толща воды, она поднимается все выше, выше, выше и выше, набирает высоту, набирает свое могущество, и в конце концов она обрушивается на берег, на город, как цунами. И то же самое наши мысли, это лишь волны на поверхности. Ум намного глубже, как это цунами. В уме, в подсознании нашем за долгое время скопилось множество непродуктивных установок, парадигм, эмоциональных блоков, негативных отпечатков или самскар, различных непереваренных эмоций, таких как страх, ужас, обиды, беспокойство, которые находятся в нашем подсознании и, всплывая оттуда, задают тон или настроение, направление жизни. То есть мысли, которые крутятся в нашем уме, они имеют свою основу умонастроения. И вот если от мыслей каких-то можно избавиться на поверхности, то от умонастроения поменять не так-то просто. Это годами заложенная вещь. Потому что каждое событие, поступок, наши эмоции оставляли свой отпечаток в нашей жизни. И это все те пережитки прошлого, с которыми мы имеем дело сейчас. Они нам мешают. Да, так если посмотреть, то есть много вещей, от которых нам бы хотелось избавиться. В нашем состоянии, в наших привычках, в нашем поведении. И в наших руках есть эта возможность все это поменять. У нас есть все шансы решить эти проблемы. Потому что есть некоторые постулаты ведической психологии. Это психология очень давно изучалась. Многие люди получили этот опыт, работа со своим умом. И один из первых постулатов ведической психологии говорит о том, что ум реален. То есть его нельзя игнорировать, он все равно будет действовать. И поэтому надо научиться им управлять. И для того, чтобы научиться им управлять, первый шаг — надо понять, что ум реален. Он всегда будет с нами, он также реален, как другие элементы, земля, вода, огонь, воздух. Только он более тонкий, невидим для нашего глаза. Но мы его чувствуем, мы знаем, что там есть у каждого настроение, мысли, эмоции. Это все находится в уме. Это сосуд наших переживаний, сосуд наших мыслей. Нереальным могут быть содержание нашего ума, представление о мире. Наши иллюзии, они могут быть нереальными, они могут быть временными, мы можем над ними работать, менять их, но сам мир, его составляющие, они реальны. И также ум является составляющим этого мира, он входит в один из элементов, первых элементов этого творения. И вся ведическая психология говорит о том, что надо поменять содержание сосуда ума. Вылить застоявшееся гнилое содержание, очистить и залить туда свежий, ароматный, качественный контент, да, новый, который будет нам приносить счастье. Потому что говорится, что ум может быть нашим лучшим другом и нашим злейшим врагом. Да, так и йога учит, как превратить ум из врага в лучшего друга, способного поднимать нас на действительно хорошие, высокие уровни счастья. Потому что в чистом состоянии ум, в Веды говорится, он прасаннатма. Прасаннатма в переводе с санскрита означает радостен или позитивен. То есть это его природа, это его естественное состояние. Радость, позитив. То есть вы просыпаетесь с утра и ничего не надо делать для того, чтобы быть счастливым. Все уже сделано, ум уже сам по себе счастлив. И он задает это счастливое настроение. Следующий постулат ведической психологии говорит о том, что ум пластичен. Он легко принимает форму окружающей среды и поддается внешним влияниям. И в то же время на нем остаются отпечатки, которые на санскрите называются самскары или васаны. Иначе говоря, пластичность ума не отменяет его способность сохранять стабильную форму, некую жесткую структуру внутри, в глубине. И у каждого из нас есть вот этот сформированный характер, какие-то тенденции, реакции, настроения. Они глубоко в нас заложены, их не так-то просто поменять, потому что это формировалось годами. И здесь мы должны отметить для себя, что чтобы по-настоящему измениться, для этого надо время. Надо торопиться и ждать быстрых результатов, мгновенных. Но результаты будут, они будут очень хорошие, и время, оно будет делать их все более крепкими, эти результаты. Но время надо учитывать, надо его закладывать. И на форму ума влияют такие факторы, как внешняя окружающая среда, включая общение, воспитание человека, наши нынешние поступки и наша прошлая карма. Все это влияет на форму ума. И контролируя все эти воздействия, человек может очень сильно поменять свои желания и ощущения, наполнение ума. Иначе говоря, ум поддается программированию. С ним можно работать и менять в нужную сторону. Полное удовлетворение можно достичь только выйдя за пределы ума. Это еще один постулат ведической психологии. Потому что человек по-настоящему может работать с умом, только осознавая, что он не является этим самым умом, то есть перестав отождествлять себя с этим умом. И это очень хорошая новость, то, что мы не являемся умом. Это означает, что мы можем закладывать в него то, что мы по-настоящему хотим видеть в своей жизни. И психология, само слово «психология», основывается на корне «психа», что в переводе означает «душа». То есть психология – это наука о душе. Поэтому в ведической науке психология всегда связана с душой. Но в современной психологии не могут разделить душу и ум. И основа изучения – это научиться разделять этих два понятия – душа и ум. Если мы научимся их разделять, мы становимся способны контролировать наш собственный ум. В Бхагавад-гите вводятся два термина, которые разделяют этих два элемента, душа и ум. Они называются кшетра и кшетрагья. Кшетра – это поле, а кшетрагья – это тот, кто видит это поле. Да, то есть видящий, наблюдающий, вот очень много говорится об этом, надо встать в позицию наблюдающего, называется кшетрагья, тот, кто видит, созерцает поле деятельности, в котором происходят различные события. Поле – это также наше тело, поле – это также наше поле деятельности. И разотождествляясь с этим полем, мы начинаем видеть его со стороны, а значит, обретаем способность управлять им. И когда человек думает, что он и есть ум со всеми его проблемами, тогда эти проблемы завладевают им. Но мы не этот ум, мы не эти проблемы, мы выше. А ум – это один из тонких элементов этого мира. Из этого вытекает способность выходить из-под его влияния и брать под свой контроль. Когда человек научился видеть то, что он не является умом, то, что он стоит над умом. Он начинает видеть, вот включилась деструктивная программа. А вот эта программа работает, а вот он я, который наблюдает за этой программой. То есть он не поддается влиянию. Да, так часто бывает, что мы резко начинаем, какая-то ситуация происходит, резко включаемся, не подумав, совершаем какие-то действия на автомате, и потом жалеем о них. Поэтому даже вводится такое правило, часто для человека правило светофора. Если ты хочешь резко отреагировать на что-то, разгневаться, например, на человека, что-то сказать, какое-то обидное слово, то советуется подождать красный свет. Просто взять время, подождать, не делать ничего. Вернее, красный свет, остановиться, сразу ничего не делать. Желтый свет, подождать, подумать и потом только делать. Потому что время, оно помогает человеку немножко переварить и сделать свой ответ, свой поступок не реактивным, а более осознанным. Да. Это вот способность разотрясляться со своим умом. Это очень важный момент на самом деле. То, что я могу поддаться какой-то программе, которая во мне включилась, а могу идентифицировать ее и сознательно действовать противоположным образом, который в итоге принесет положительный результат. То есть эта способность, свобода выбора, она всегда находится внутри нас. И это наше вечное право делать этот выбор. У кого-то он меньше, у кого-то больше, но когда человек начинает работать над ним, то тогда этот выбор, он расширяется. Чем больше человек работает над ним, тем больше он становится свободен в своих реакциях, в своем поведении и в своем отношении над движениями своего собственного ума и тех программ, которые там работают. Есть интересная история про Будду, плевок и гирлянду. Очень занимательная история. Однажды человек подошел к Будде и плюнул. Надеюсь, он плюнул не на Будду, но плюнул как бы в его сторону. Таким образом он выказал свое ему неуважение, полное неуважение. Будда ничего не сделал, никак не отреагировал, не разгневался и продолжил вести себя таким образом, как он вел. Да, это никак не вывело его из равновесия. Даже он, может быть, кричал на него. И этот человек подумал, наверное, это действительно святой какой-то, потому что он так повел себя интересно. И на следующий день он принес гирлянду и надел на Будду. И когда человек принес гирлянду и надел на Будду, Будда также остался в своем естественном ровном состоянии. Никак не отреагировал, продолжил общаться со своими спутниками. И тогда этот человек удивился. Он подумал, вообще-то обычно людям нравится, когда им подносят гирлянды, когда их хвалят, когда что-то им дарят. Будда никак не отреагировал. Интересно, почему? И он задал Будде вопрос. Объясни, пожалуйста, свое поведение. Когда я ругал тебя, критиковал, плевал в твою сторону, ты никак не реагировал. И сейчас, когда я поднес тебе гирлянду, поклонился тебе, ты тоже никак не реагируешь. И тогда Будда ответил, просто я не твой раб. Я не раб твоего гнева и не раб твоего благорасположения. И это очень глубокий ответ, который говорит о том, что человек может контролировать свое поведение, и он может наблюдать за теми программами, которые находятся внутри него. Потому что обычно, когда нас хвалят, мы попадаем в зависимость от этого. И нами можно тогда очень легко манипулировать. Или когда нас ругают, мы тоже попадаем в зависимость от этого. Это выводит нас из равновесия. И зачастую мы можем обидеться или разгневаться и очень долго носить это в себе. Да, если мы разгневались, то это как горячий камень, который лежит в нашем сердце и жжет нас. Да, есть такая аллегорическая вещь, когда вы разгневаны или обижены, то это то же самое, что носить в руках горячий камень с желанием бросить его в своего обидчика потом. Но все это время вы носите его в своих руках и обжигаете свои руки. Таким образом, ум ведет нас в следующую жизнь, формирует следующее тело. И жизнь за жизнью мы развиваем некое умонастроение. И оно определяет уровень следующей жизни. То есть эти программы, которые работают у нас, они все глубже и глубже начинают откладываться в нашем подсознании, если мы их повторяем, если мы их не контролируем, если мы не становимся в позицию наблюдателя, то они формируют некое умонастроение, которое ведет нас в следующую жизнь и которое дает нам следующее тело. Поэтому очень внимательно надо относиться к тому, что мы туда загружаем, потому что это не одноразовая посуда. Сейчас очень популярная. Поел и выкинул, удобно, не надо мыть. Но ум остается с нами и будет влиять на наше будущее. То есть мы не можем просто так взять и выкинуть его. Он будет менять на наше самочувствие, на наше настроение, на принятие наших решений, на наше устремление в жизни. И так далее, и так далее, и так далее. Настолько это важно. И вот сейчас важно поговорить о методологии. Что же делать? Что же делать с этим умом? Это проблема, над которой бьются все философы, все психологи во все времена. И существует несколько направлений, уже сложившихся издревле, несколько подходов к этому. Все знают, что в уме постоянно происходит бурная деятельность, он постоянно что-то думает. И мы должны победить этот ум, обуздать его. Но как? Некоторые думают, что надо остановить ум. Это очень распространенная философия. Надо остановить ум. Надо напрячься и как-то вот этот поток ума просто остановить. Избавиться от всех мыслей. А другая крайность. Другие люди думают, что надо просто не обращать внимания на то, что происходит в нашем уме. позволить думать уму и делать ему все, что хочешь. Просто не обращать внимания. Пускай там все происходит, не обращай внимания. Но вот в чем проблема. В том, что остановить ум не получится. Избавиться от него никак не получится. Потому что он реален, как мы говорили в начале. Это реальный элемент. В нем уже есть определенное наполнение, которое на нас влияет. И пустить на самотек ум тоже не получится, потому что будет еще хуже. Он просто сгубит нас. И это как маленький ребенок, которого, если отпустить, он погубит себя. Да, потому что ум не знает до конца, что он творит. Поэтому отсюда вытекает третий путь. Не остановить не получится, не просто не обращать внимания не получится. Надо его трансформировать или перенаправить свой ум. Связать с чистыми вещами. Это ведическая концепция. Надо направить ум, соединить его с чистыми, возвышенными вещами. Как у меня есть одна история, которая мне очень нравится. Был один человек, это реальный человек, он недавно оставил тело, несколько лет назад. Он начинал свой духовный путь, вернее, когда он пришел к духовному пути, он жутко пил. У него была алкоголическая зависимость, и у него, его тело очень сильно болело. Он практически скрюченным ходил, у него все ломило. Но потом он встретился с духовной жизнью, с духовной практикой, и в один из дней, когда им было очень плохо, вот как раз он встретился с духовной практикой, он целую ночь молился, и он обещал Богу, что если он его излечит, то он посвятит всю жизнь Богу и бросит пить. И у него произошло это исцеление. У него произошло это исцеление, и он стал действительно очень чистым, возвышенным человеком. Его духовное имя было Ситаласай, он был в ведической традиции. И когда он говорил, то он затрагивал сердца очень многих людей. Он даже написал целую книгу о своем духовном пути. И это очень яркий пример для меня был, как человек вот, может трансформировать полностью свою жизнь, перенаправив свою концентрацию ума, желаний, действий в нужную сторону. Очень быстро человек меняется. Идея в том, что бурная деятельность будет происходить в нашем уме. Но надо ее направить так, чтобы эта деятельность возвышала нас, осветляла наш внутренний мир и приносила нам благо. И вот трудность состоит в том, что мы отождествляем себя с умом, и тогда мы не способны работать с ним. Он всегда размышляет, анализирует, эмоционально нас вовлекает, начинаем желать, скорбеть, гневаться, привязываться к объектам. И полностью с ними отождествляемся. Ум берет под контроль сознание и ведет его куда угодно, хотя должно быть все наоборот. Мы должны вести его. И обуздывание означает направить. Обуздывание ума означает направить. Это не означает остановить или положить в коробку куда-то, закрыть его на замок и утопить. Как, например, лошадь. Лошадь может делать очень много всего, они очень активны. Но хорошо работать и делать много полезного они могут тогда, когда они обузданы. Когда они управляемы, они просто остановлены. Это то, из-за чего люди страдают, пытаясь остановить ум, вместо того, чтобы перенаправить в правильное русло. Да, люди пытаются залить ум с его проблемами, алкоголем, скрыть дымом сигарет. Пытаемся не думать о проблемах, уснуть, чтобы забыться, уехать в отпуск. Добавить 100 каналов, чтобы перестать размышлять. Просто пытаемся заткнуть ум, но ум невозможно остановить. И вот что насчет обуздания. Когда обуздывают дикую лошадь, вначале надо сломать ее ретивый характер. И только потом надеть на нее узду. Надо, чтобы лошадь оставила свою идею, что она дикая, и поняла, что она под чьим-то контролем. И в нашем случае сломать этот характер означает дать ему почувствовать, что он не независим, а находится под контролем. Это первый шажочек, чтобы ум понимал, что теперь он находится под контролем. Всегда так было, конечно же, но он взял нас под свой контроль. И первый шаг, чтобы это сделать, надо разотождествиться и стать над ним. И как только это сделано, мы можем влиять на ум прямо и посредственно, и при этом сами не подвергаться его влиянию. То есть это увидеть свой ум со стороны, это позиция вот этого наблюдающего. Что я не просто этот ум, я выше его нахожусь. Потому что применение простой грубой силы в обуздании ума не будет работать. Дело в том, что ум основан на желании. И мы не должны избавляться от желания, мы должны его изменить. Иначе, если мы будем просто тормозить его внутри себя, то в конце концов он как дамба может прорывать, в которой проявится щель, да, и может навести катастрофу. Потому что ум хочет быть счастлив, он хочет наслаждаться, это его природа. А желание и источник счастья – вот над чем стоит работать. Ум будет следовать, если направление потока управляют желания. В этом на самом деле коренная идея работы с умом. Надо поменять свои желания, вкусы и привязанности. И когда вкусы, желания и привязанности меняются, то течение потока ума тоже меняется. Так же, как вода движется, и надо ее правильно направить, чтобы извлечь пользу. Да, если мы возьмем реку и дамбу. В городе много воды, и если она направлена правильно, то все получают благо. Но если она это прорывает эту дамбу, то она бесконтрольно смывает все, и даже этот город, все тонут. И это начинается, это вызывает проблемы. Поэтому основная вещь, о которой нужно говорить, это желание и наши потребности. Да, у нас есть потребности, то, без чего мы не можем обойтись. И желания часто не совпадают с этими истинными потребностями. И если мы не знаем своей природы, своих истинных потребностей и откуда черпать чистое счастье, то просто потакая низменным желаниям, кони унесут нас куда-то, куда нам не нужно. И удивительно, что мы вообще выжили до сих пор с нашей-то молодостью, с нашей глупостью. Согласитесь, что мы еще мало иногда страдаем, хотя часто действовали вслепую. Это как, например, когда мы экспериментируем с жизнью. А давай попробуем. И пробуют. Это то же самое, что как сувать руку в черный ящик, где вперемешку с сыром капканы лежат. И вот через раз человек вынимает то нормальные вещи, то капканы. Это еще чудо, что кто-то выживает. Ведь мы часто не задумываемся о последствиях этих желаний. Просто желание приходит. А почему нет? Хочется и все. Никого не слушаем, идем и исполняем. Нельзя, но если очень хочется, то да ладно, можно. А потом страдаем. Как, например, у нас есть потребность пить. Да, и нам нужна вода, этого, в принципе, достаточно, чтобы пить. Но хочется Кока-Колу, Мартини, Xenex. Я недавно читал про одного молодого исполнителя, Lil Peep, музыкант. Очень молодой парень, ему было сколько? 20 чем-то лет. Вот только-только ему исполнилось 20 чем-то лет. И он забирался по лестнице успеха и славы. У него была интересная музыка, которая нравилась молодежи. Но он принял, смешал там какие-то алкоголь с какими-то препаратами, которые обычно делал, но не учел пропорцию. Там, что-то ему не то подсунули, и он умер. Вот на пике своей популярности. Очень молодым. Не сконтролировал свои желания, послушался своего ума. И поэтому очень серьезную цену за это заплатил. И поэтому надо выставлять некоторые рамки для нашего ума. Некоторые рамки должны быть. И желания берутся из общения, из соприкосновения с носителями желаний, с носителями ценности. И ум нужно правильно направить вот, в нужную сторону, дать высокие объекты медитации для ума, установить приемлемые рамки какие-то. Говорит, вот это сейчас давай не будем делать, постараемся этого избегать, а вот сюда постараемся больше вкладывать свое внимание. И ум на самом деле очищается благодаря следованию каким-то правилам, которые человек себе устанавливает, когда он двигается к цели, особенно если это цель духовная, то тогда ум очищается, а потакая капризом своим, ум распоясывается и перестает подчиняться нам и начинает нас нести. Поэтому в любой практике есть свои правила, есть свои запреты. Это 10 заповедей, например. какие-то принципы, вегетарианство, ненасилие, контроль речи, не убей, не укради, не прелюбодействуй. Все эти правила помогают взять под контроль свой собственный ум. И еще одна вещь. Ум очень тесно связан с чувствами, поэтому контроль ума и чувств тоже очень важен. Потому что бесконтрольные чувства губят человека. Мы в прошлый раз немного затрагивали эту тему, как приводятся в ведах примеры различных животных, которые погибают от каких-то чувств. Например, мотылек, ему очень нравятся мерцающие светлые объекты. И когда он видит, что что-то мерцает вдалеке, он начинает лететь на это, ему очень нравится, это притягательно. И когда он подлетает, если это горит огонь, то он обжигает себе крылья и падает замертво. Или, например, олень. Раньше оленей охотники ловили таким образом. Они шли в лес, брали с собой дудочку и играли очень красивую мелодию. Я путешествовал, когда по Америке, я был в одном штате, где в свое время истребили всех волков, чтобы они не мешали людям жить. Истребили всех волков, и там остались олени. И этих оленей очень-очень много расплодилось. Олени подходят прямо к домам, чуть ли не с руки. Можно кормить, хотя они пугливые, они дикие, но они там везде. И я наблюдал эту картину, я вспомнил этот пример из вед, на том, что олени, они, им очень нравятся красивые мелодии. Да, и вот я вспомнил этот пример, как ловили оленей, то, что охотник брал дудочку и начинал играть какую-то красивую мелодию. И олени, которые слышали эту мелодию, они подходили все ближе и ближе, зачарованные этой красивой мелодией, они не могли устоять. И когда они подходили настолько близко, чтобы человек мог выпустить стрелу в них, он выпускал эту стрелу, и бывал олень. Я решил проверить, как олени реагируют на красивый звук. Я начал свистеть, насвистывать какую-то мелодию. У меня не очень хорошо получалось, но что я заметил? Олени подняли свои уши, они подняли свою голову и начали подходить ближе. Это действительно работало. И таким образом, есть еще другие примеры. Пример шмеля, который погибает ночью в цветке. Наслаждаясь нектаром, он забывает о времени. Цветок закрывается ночью, и он погибает. Есть рыба, которая погибает от вкуса. Да, она потакает своему языку, берет его червяка, хотя черви обычно в воде так с неба не падают. И так далее. То есть каждое животное, оно какому-то подчиняется чувству и погибает. А у нас 5 чувств, как 5 жен, которые тянут человека в разные комнаты. И вот когда человек не контролирует свои чувства, то он становится их жертвой. Как есть пример один интересный, ученые проводили эксперимент. Они посадили мышь в клетку и дали ей кнопку. И подсоединили какими-то там методами, проводками к ее мозгу вот эту кнопку, и когда она нажимала на кнопку, то там вырабатывался, как-то воздействовал на гормон счастья у нее внутри, на что-то там воздействовал, она испытывала какое-то удовольствие. И мышь, она, когда поняла это, она начала нажимать на кнопку, и она, не переставая нажимала на кнопку, не могла никак остановиться до тех пор, пока просто не умирала. Так она становилась жертвой своих собственных же чувств. Поэтому также мы, если мы потакаем всем своим чувствам, то попадаем в их рабство. И вот как выставлять себе рамки, это очень важный вопрос. Потому что можно настолько поставить себе рамки, что просто сломаться, просто потом пойти в обратную сторону и больше никогда не захотеть возвращаться к этому, чтобы какие-то себе рамки ставить. А и вот исполнение каких-то обязательств перед собой, рамок, которые мы ставим, оно должно вдохновлять нас. Мы должны понимать, что они ведут нас к цели. И это должно радовать нас. Как спортсмен, которого вдохновляет цель, с энтузиазмом подвергает себя различным аскезам. Поэтому надо брать на себя какие-то рамки, ограничения по уровню и квалификации своей. Потому что если человек слишком много возьмет, то он сломается. А если слишком мало, то он может расслабиться. И практика заключается в том, что это надо делать постепенно. То есть работа с умом должна происходить постепенно. Потому что ум похож на дикую лошадь. И вот в 11-й песне Шримад Бхагаватам, ведического произведения, дается очень-очень хороший совет по обузданию ума. Когда дикую лошадь обуздывают, то надо это делать очень плавно, очень постепенно. Когда человек натягивает вожжи, потом приспускает их, потом опять натягивает, потом приспускает. Потому что если сильно натянуть поводья у лошади дикой, то она может сбрыкнуть и сбросить наездника. А если сильно расслабить, то она понесет наездника куда, туда, куда сама захочет. И поэтому, когда обуздывают дикую лошадь, простите, то вначале немного натягивают поводья, но как и чувствуют, что до тех пор, пока лошадь не начнет сопротивляться, потом чуть-чуть отпускают, дают ей свободу, чтобы она почувствовала. Да, я до сих пор свободна. Потом опять натягивают. И так-так постепенно-постепенно обуздывают лошадь. И вот этот метод рекомендуется в 11-й песне Шримад Бхагаватам. Применение контроля ума. Постепенно человек должен какие-то себе рамки ограничения ставить, но они должны быть такими, чтобы это вдохновляло и чтобы это было посильно нам, чтобы это не приводило наш ум в полную депрессию, что сейчас все, с сегодняшнего дня ничего нельзя. Нет, человек может брать что-то одно и постепенно работать с этим. И постепенно-постепенно контроль ума для человека становится естественным. Когда это происходит за счет того, что он начинает испытывать все более высшие, возвышенные вкусы, чувства, желания и привязанности. И вот это наша основная задача – работа с умом через высший вкус, через то, что мы даем ему высшие желания, высшие чувства, высшее удовольствие, высшего уровня. Не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной плоскости. Так все настоящие изменения и происходят в жизни человека. Он получает какой-то высший вкус, понимает, окей, мне теперь все остальное не надо, и начинает жить ради этого. Потому что обычно человек пытается ломать себя, заставлять себя. Это работает, это тоже нужно делать. Конечно же, нужно прикладывать усилия определенные, но само по себе оно не будет работать, если человек не будет развивать высший вкус, привязанность к чему-то более чистому. И поэтому вначале всегда советуется сконцентрироваться на получении позитивного этого высшего вкуса, потому что это в Бхагавад-гите описан этот принцип, потому что, получая вот этот высший вкус, человек естественным образом теряет интерес к более низкому. Хотя этот низкий вкус может оставаться, и причем оставаться довольно продолжительное время, но высший вкус будет просто вести человека, и у человека интерес будет к низшему автоматически угасать. Это подобно тому, как если у вас в руках гнилое яблоко, и вам дают более хорошее яблоко, чистое, красивое, наливное, красное, то если у человека нету альтернативы, у него в руках только гнилое яблоко, то, наверное, будет в итоге его есть как-то. Потому что оно, хоть какое-то яблоко, хоть что-то есть. Но если ему дают красивое, свежее, сочное яблоко, то он просто берет, откидывает гнилое яблоко и берет свежее и начинает его есть. Потому что оно более вкусное, это более высокий вкус. И чем наполнять свой ум? Надо читать о высоком, слушать о высоком, о духовном. Изучать жизнь святых, слушать о Боге, его красоте, его качествах. Вот это наполнение будет приносить уму радость. Вот это прасаннатма, он будет автоматически становиться удовлетворенным, умиротворенным. И это высоко, очень высокая планка. Если человеку сложно думать о Боге или еще о чем-то, то хотя бы человек должен думать о каких-то чистых мотивах, чистых бескорыстных о поступках, о чистой жизни, о том, как люди ставили высокие цели, достигали их, о проявлении лучших человеческих качеств, о развитии разума. И тогда он сможет постепенно-постепенно почувствовать это удовлетворение, которое выправит, как костоправ. Когда к нему приходит человек, у него может быть все тело изогнуто, искривлено. Но грамотный костоправ, он может выровнять эти проблемы и вставить все на свои места. То же самое высший вкус – это удовлетворенность внутри, когда человек соприкасается с духовным, она естественным образом выправляет все вот эти трудности в психике человека, все сложности, все тяжести, все негативные тенденции. Постепенно-постепенно они сглаживаются, отшлифовываются и выправляются. И начинать, конечно же, надо с благости, с сатвы. Природа ума на санскрите, ум также называется сатва, потому что это его природа. Благость, сатвагуна, есть такой термин санскритский в ведической философии, потому что в сатвагуне ум гораздо лучше подчиняется нам. Он хорошо и правильно работает только в этом состоянии, потому что он не отяжелен влиянием страсти и невежества. И сатва – это синоним ума, и ему нравится все сатвичное. И только вот эта благость может сделать нас удовлетворенными. Это первая ступенька. Как проводили эксперимент с мышами и лабиринтом в свое время ученые. Они получили высшую награду университета Вирджинии. Они засекали, за сколько времени проходит лабиринт. Примерно 10 минут было. Все мыши, то есть они разделили мышей на группы и запускали их в лабиринт. Эти мыши были одного цвета, веса, возраста, питание у них было одно. И одним ставили тяжелую музыку, и они проходили лабиринт. Другим ставили классику. И те, кто слушал классику, значительно улучшали свои результаты прохождения лабиринта. Это было удивительно. Но те, кто слушали тяжелую музыку очень, они увеличивали это время до 30 минут примерно. То есть 10 минут проходили мыши лабиринт, те, кто слушали классику, где-то за 30 минут те, кто слушали очень тяжелую музыку. Они, вот эти мыши, не могли распознать запах следа, их чувства притуплялись, они были сбиты с толку, тыкались туда-сюда носами, в общем, терялись. Это говорит о том, как влияет внешняя атмосфера на ум человека, на ум мышей также. И здесь можно много говорить. Это режим дня, это пища, что нужно есть, что нужно, во сколько нужно вставать, что нужно читать и так далее, и так далее, и так далее. Это отдельный разговор, на эту тему очень много лекций рассказано. Просто это очень важный принцип, что когда человек живет в благости, это успокаивает его ум автоматически. И в благости, как, например, в страсти мы получаем счастье тогда, когда чего-то достигаем. В невежестве там фактически нету счастья. Просто человек в отупленном состоянии находится, и ему кажется, что он счастлив. Но со стороны понятно, что такой человек очень дико страдает. А вот в благости счастье – это естественное состояние человека, которое исходит из ума. Поэтому настолько благость. И надо наши чувства питать вот чистыми вещами. Можно еще много об этом говорить, но я смотрю на время, то, что мы уже довольно долго эту тему развиваем. Может быть, мы продолжим в следующий раз, какие-то вещи еще затронем. Подведем небольшой итог о том, что работа с умом, основная работа происходит через... то есть нельзя его просто остановить или просто игнорировать, его надо перенаправить. И перенаправлять ум надо с помощью желаний. Когда человек развивает более чистые, высокие желания, то тогда ум естественным образом меняет характер своей деятельности. И эти желания, они берутся из вкуса, высшего вкуса, который человек черпает, когда он соприкасается, соединяется своим разумом, своими чувствами с более высокими, чистыми духовными вещами. И первая ступенька, с которой человек может начинать, это сад. Следующая ступень – это наслаждение в общении с духовной своей природой и в общении с Богом. Это восьмая ступень йоги, самадхи, так она называется, когда ум человека сосредотачивается на сверхдуше. Это настоящее счастье, это самый высокий вкус, который человек может испытывать, и там нет предела этому вкусу, этому счастью. Но это уже тема отдельная, может быть, какой-то отдельной встречи. Сейчас можно обсудить какие-то вопросы.
Спасибо вам, Александр, за сегодняшнюю тему и за знания, которые вы нам рассказываете. Да, есть у нас вопросы, и тогда начнем с первого. Как менять желания? Ведь они берутся в уме, а ум меняется, если поменять желание. Какой-то замкнутый круг получается.
Очень хороший вопрос, да. Да, ум наш как будто замкнутая система, там все крутится, вертится. Помните, Архимед говорил о том, что если дадите мне точку опоры, то я переверну весь мир. И, естественно, вот эта точка опоры, если говорить о нашем внутреннем мире, о нашем уме, она должна находиться вне нашего ума. И вот этой точкой опоры является как раз соприкосновение с носителями более высоких желаний, с носителями более высоких идей. Это могут быть как люди, какие-то чистые, святые люди, духовные люди, также священные писания, молитвы. В них это все находится вне сферы нашего ума, и это может стать той точкой опоры, если мы обретаем в это веру от соприкосновения с ними. То есть это вера. Вера – это также этот вкус. То есть вера человека – это что такое? Это когда у него появляется убежденность, то что если я буду жить так, то это сделает меня счастливым. И он начинает так жить, и постепенно он получает опыт этого счастья. Вот когда человек соприкасается с носителями чистых возвышенных желаний, чистых возвышенных идей, мотивов и чистого образа жизни, то у него появляется в это вера, что он видит, это действительно счастливые люди. Он принимает эти идеи, если он их читает где-то в священных писаниях или слышит об этом, он понимает, да, действительно, я думаю, это сделает меня счастливым. И эта вера постепенно-постепенно человеку, соприкасаясь с этими носителями, он перенимает эти умонастроения, он перенимает этот контакт, да, он начинает контактировать с источником всего счастья, с абсолютной истиной. И сам по себе этот контакт, он выводит ум на новую платформу. Да, то есть эта точка опоры, она находится вне ума, и постепенно-постепенно она меняет наполнение ума. То есть она наполняет наш сосуд ума новыми свежими вещами, новым состоянием, новыми настроениями, новыми желаниями, новыми мотивами, чистыми, светлыми, прекрасными, которые человеку естественным образом делают более гармоничной, счастливой личностью. Поэтому, если человек сам в себе варится, конечно же, очень сложно там что-то нащупать. Поэтому не советуется всегда заниматься самокопанием, если вы чувствуете тяжесть, проблемы. Просто постарайтесь как можно больше соприкасаться с внешними носителями источников счастья. Да, это как люди, так и книги, священные писания, как музыка, молитвы, мантры и так далее, и так далее, и так далее.
Спасибо вам за ответ. И вот еще один вопрос, чтобы разобраться. Когда вы описывали ум, то мне показалось, что он какое-то существо, отдельное от нас. Как это понять? Что он такое?
Да, очень хороший вопрос. Он действительно ведет себя как отдельное существо. Ну, так, если рассмотреть, да. Иногда мы внутренний диалог ведем, как будто с кем-то. Да, там много всяких голосов, может быть, которые нам говорят «хочу этого» или «хочу этого». Вот. Но на самом деле это не отдельное живое существо, это тонкий материальный элемент, который от соприкосновения с нами, с носителями сознания, с душой, тоже оживает. И он нужен для того, чтобы... То есть в чистом состоянии у нас также есть ум, наш чистый ум. И этот наш чистый ум, он полностью является нашим другом, да? То есть он мыслит, погружается в какие-то вещи, которые приносят нам счастье. То есть это как наша функция, да, как у души есть функция сознания. И один из вот, оттенков этого сознания – это способность испытывать вкус, погружаться вот, в детали, в мелочи, во что-то такое, испытывать эмоции. Это все наши собственные качества. Но есть вот этот материальный элемент, который по факту не имеет к нам отношения. Это элемент этого мира, в котором мы находимся. Но так как мы в этот мир попали, то мы как будто бы проводами тонкими подключились, наш ум чистый, к этому элементу материального ума. И вся энергия сознания из нашего чистого ума высасывается и направляется в этот тонкий материальный элемент, который уже как бы становится таким самостоятельным, который с нами может разговаривать и так далее. Вот. Но на самом деле это все просто наша энергия, энергия души, которую вдохнули в материю. Поэтому от соприкосновения с материей долгое время как раз-таки в нем появляются какие-то различные желания, тенденции, мотивы и так далее, и так далее, и так далее, которые неестественны для нашего чистого состояния. И поэтому вызывают в нас беспокойство, стресс. Это все нам не нравится. Это то, чего горе от ума как раз, это просто из-за опыта прошлого, соприкосновения с материей нашего собственного ума. И вот с этим мы как раз и работаем, просто с собственными прошлыми желаниями и с его последствиями. Да, но на самом деле это не кто-то другой, это просто наша же собственная энергия, которая проявляется в этом механизме. Это определенный механизм. Как если компьютер, там есть в любом механизме в этом мире, в нашем, да, внешнем, есть программы, которые соединяют управляющего этой машиной и саму машину. Да, и с помощью этих программ мы управляем этой машиной. И вот ум — это такая программа. Да, и в программах могут завестись вирусы, она может начать действовать как-то по собственному усмотрению, она может глючить, перезагружаться и так далее, и так далее, и так далее. То есть эти все проблемы могут быть, потому что там, ну, иногда надо перезагрузку делать, то есть надо держать машину или компьютер в чистом, да, в свежем состоянии, да, чтобы этого всего не было. И вот то же самое ум, у нас есть тело, машина, которой мы управляем, и ум — это такой тонкий элемент, который, с помощью которого мы живем в этом мире. Вот так.
Очень интересно разбираться в самом себе. И есть различные методы, как справиться с умом. Большую часть вы нам рассказали. Вот есть два вопроса, которые пришли еще до начала эфира, как раз в эту тему. Итак, первый вопрос задает нам Лилия. Добрый день. Скажите, как вы относитесь к применению метода расстановок по Хеллингеру? Можно ли пользоваться этим методом для достижения порядка внутри себя? Или же это упрощенный путь, который не является экологичным? Спасибо за ответ.
Вообще, если человеку что-то помогает в жизни, то почему этим не пользоваться? Да, если человеку становится легче жить, он там начинает разбираться в своей прошлой карме как-то, то есть своим прошлым, своим детством. Иногда это помогает человеку понять глубже свои проблемы. Вот. Но, естественно, надо просто понимать, что это не является конечным решением. Это может, как, ну, если вы несете тяжелый мешок 50-килограммовый на своих плечах, то вы его несете на левом плече и устаете. Вы берете и перекладываете на правое плечо. И вроде стало легче нести, но всю ту же тяжесть мы несем дальше. То есть, хотя легче, да, и мы так меняем, несем. И вот такие методики, они могут помочь человеку как бы облегчить, да, выйти из какого-то тяжелого влияния, может, негативного психологического состояния, на время, может быть, взглянуть со стороны, да, это может помогать, и человек может какие-то выводы более свежие сделать, пересмотреть это все. Вот, это как раз то, на чем основана современная психология, различные методики, это вот работа с такими как бы перекладывание мешка с левого плеча на правое, но иногда это очень нужно человеку, особенно когда что-то случилось, какой-то стресс человек испытывает. Ему нужно это, чтобы просто выйти из, вот, в данный момент из-под влияния тяжелого эмоционального и взглянуть на свою жизнь немножко со стороны, да, какие-то установки поменять у себя. Это работает. Но если не работать более глубже, да, вот ведическая психология, чем она отличается, мы говорили об этом, то, что она работает с душой. То есть психология, само слово «психа» в переводе означает «душа». И если психология не работает с душой, то мы говорили, что если человек не разотождествляет себя как душу, как личную, личность вечную, живое существо, которое пришло в этот мир и сейчас имеет этот ум с его проблемами, да, то есть если оно не понимает, что я вот есть я и есть ум, есть в нем вот эти проблемы, которые временные, с которыми надо просто поработать, то тогда у него ничего не получится в работе с умом по-настоящему, потому что человек очень сильно вовлекается в ум. Он думает, я и есть эти проблемы, я и есть этот ум. И даже те схемы, которые он рисует себе, те установки, которые он себе рисует, он рисует с позиции ума, а не с позиции души. И поэтому он не может по-настоящему контролировать и управлять своим умом. То есть это все временные вещи. Сегодня он в хорошем будет настроении, завтра случится что-то, что опять его повернет в это плохое настроение и так далее. Поэтому по-настоящему, то есть тот постулат ведической психологии, который мы тоже рассматривали, человек может избавиться от тех проблем, когда он поймет, что я не есть этот ум, потому что все проблемы хранятся там. А в чистом состоянии живое существо, оно прасанатма, оно счастливое и удовлетворенное. И это вот тяжелая зачастую работа, потому что она подразумевает внутренние перемены. Это самая тяжелая вещь, которую человек готов. Да, мы готовы что-то внешне поменять, внутренне тяжело меняться. Вот. Но это самая благодарная работа, самый благодарный труд, такой геройский труд. Настоящий герой — это люди, которые работают над собой, над своим мировоззрением, над своим пониманием и работают со своим умом. Вот. И это действительно настоящее решение, да, на такой, на более высокой вечной платформе.
Олег Геннадьевич часто говорит, что лучшая работа над собой и с умом — это молитва. И вот как раз Василий написал нам: «У меня есть внутренний посыл на ежедневную молитву Богу о защите». И теперь вопрос. Подходит ли для таких целей маха-мантра, или лучше повторять мантры, обращенные к Нарсимхадеву? Молиться бескорыстно пока не умею, и, к сожалению, такого желания пока что нет.
Да, то, что от сердца идет, туда надо и молиться. Можно молиться Нарсимхадеву, можно повторять маха-мантру. Маха-мантра включает в себя все остальные мантры. То есть, когда человек повторяет маха-мантру, он может ничего другого, в принципе, не повторять. Да, то есть, он может просто свое настроение вкладывать в эту молитву, потому что маха-мантра — это обращение к самому высокому форме Бога, к его личности. И когда человек обращается к личности, то, ну вот, когда человек молится, может такое возникать впечатление: а вот как помолиться, что сказать? Как не сказать, и непонятно иногда, что сказать. Это то же самое, как мы пытаемся в этом мире жить, мы сразу думаем так, а как подойти к этому человеку, потому что человек нас не знает, да, к кому обращаемся в этом мире, и поэтому нам нужно подстраиваться там, думать, что сказать. Бог знает нас лучше, чем кто бы то ни было, Он знает все наши настроения, и поэтому, когда мы к Нему обращаемся, то Он уже знает, зачем мы обращаемся. Он знает, к чему это все приведет. Он знает прошлое, настоящее, будущее. Ему не надо это все объяснять 10 раз. Он и так все это знает. Поэтому не обязательно думать, как прям там выразить свое настроение и в какой форме. Можно в махамантре, когда человек повторяет махамантру, просто пришло настроение, например, о защите. Надо молиться о защите. Говорит: Господь, вот защити меня. Если пришло настроение раскаяния, надо быть в этом настроении. Если пришло настроение просьбы какого-то служения, стать чище, стать лучше, надо молиться так. И это очень хорошо, когда человек наполняет свою молитву настоящими эмоциями, настоящими чувствами. Вот. Но бывают моменты в жизни, конечно, когда действительно человеку нужна защита. И Нарсимхадев – это такая форма выражения защиты Бога. И если что-то серьезное происходит, то да, вы можете молиться Нарсимхадеву, он будет отвечать, будет защищать.
Спасибо вам за ответ. Вот так возвышенно о мантрах мы закончили сегодняшний эфир, о молитве Богу. И это действительно самый лучший метод, как навести порядок внутри себя. И спасибо вам, Александр, за эти знания, за эти ценные для нас беседы.
Спасибо вам большое, всего хорошего. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.